причинял себе неприятности, так что во всем остальном он был подвержен обычным человеческим страстям. «С моей точки зрения, — говорил он сам, — представление о человеке, как о машине, есть суеверие, примерно такое же, как суеверие, что лежит в основе составления гороскопов». Пример с гороскопами не случайен. Считалось, что звезды жестко предопределяли судьбу человека. Любищев предопределил себя сам. Для Любищева была предопределена не судьба, не поступки, не переживания, а его работа. Так, по крайней мере, вытекало из его системы. Все было расписано, вычислено для достижения цели. Ради этого планировалось, подсчитывалось, было распределено по входным и выходным каналам, и отсчитываться он должен был, насколько он продвинулся вперед к цели. Однако чем дальше, тем загадочнее становился его путь. То и дело он отклоняется в сторону. Без видимых причин, беспорядочно, надолго отвлекается, забывая о своей главной задаче. При этом нельзя сказать, что он человек разбросанный. Начав какую-нибудь работу, он кончает ее, но сама эта работа посторонняя, никак не предвиденная. В 1953 году, казалось бы, ни с того ни с сего, он садится за работу о монополии Лысенко в биологии. Сперва это были некоторые практические предложения. Потом они разрослись в труд, имеющий свыше 700 страниц. В 1969 году, также неожиданно, он пишет «Уроки истории науки». Пишет воспоминания о своем отце. Печатает в «Вопросах литературы» статью «Додонология». Ни с того ни с сего раздражается замечаниями о мемуарах Ллойд Джорджа. Пишет вдруг трактат об абортах. И тут же эссе об афоризмах Шопенгауэра и следом о значении битвы при Сиракузах в мировой истории. Ну что ему Сиракузы? С какого боку? Однако стоит вникнуть, и выясняется, что известные наши историки-античники советуются с ним, посылают ему на отзыв работы. Он выступает как знаток античной истории. Для специалистов он интересен, как мыслитель. И здесь у него свои взгляды, своя трактовка, свой еретизм. В той же статье о Сиракузах он пишет. Казалось бы, что если в этой битве верх одержали бы Афины, то они сумели бы под своей гегемонией объединить всех эллинов, создать обширное государство, в рамках которого шло бы безостановочное развитие эллинской культуры. Эту точку зрения я все время воспринимал без критики. Афины казались каким-то чудом истории. На крошечном клочке земли, разделенном еще на множество мелких полисов, возникла поразительной высоты культура, которая и сейчас вызывает наше восхищение. Искусство, литература, философия, наука – и едва ли не первая попытка демократического строя. И постоянным антагонистом великолепных Афин было мрачное солдафонское государство Спарты с его полным отсутствием культурного наследства, пламенной самовлюбленностью и ограниченностью. Как и все, он считал, что правда на стороне афинян, и что афиняне, возглавляемые талантливым Алкивиадом, должны были победить. Но обратите внимание на следующую фразу. «Сейчас ряд соображений заставляет меня решительно изменить свои взгляды на роль Афин в мировой истории». И далее он излагает по порядку соображения, подробно аргументируя их. Можно подумать, что его профессия – история Афин. Или, по крайней мере, древняя история, и какие-то новые материалы заставили его передумать, пересмотреть и изменить свой взгляд на роль Афин. Разве придет в голову, что это пишет биолог? Опять-таки дело не в эрудиции. Поражает другое. Ему, видите ли, не дает покоя роль Афин в мировой истории. Теперь, когда его нет, любой вопрос безответен. Надо рыться в письмах, рукописях, чтобы найти ответ. Изучая его отчеты, я уяснил, что в этот период Он готовил работу о рассвете и упадке цивилизации, и поэтому...